Глава 11. Золотой жертвенник для курения. Книга Исход, 30 глава, с 1 по 10 стихи. «И сделай жертвенник для приношения курения, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его, на двух углах его, сделай два кольца из золота, сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». Внешность скинии, а также и принадлежности ее двора, только что прошли пред нашими глазами, и вот мы готовы вступить во внутренность святилища. Многие драгоценные прообразы небесного ожидают нас там, каждый из них говорит своим собственным языком и являет особую сторону нашего славного Господа. Первый предмет, встречающийся нашим глазам при вступлении в дверь святилища, это золотой жертвенник. Он стоял в прямом направлении от входной двери, близко у завесы святого святых, и его можно было видеть, как только завеса входной двери немного отодвигалась. По строению своему он был совсем похож на медный жертвенник, только был в 5 раз меньше его, что ясно указывало на то, что он имел совершенно иное назначение. Так оно и было, потому что ни одно из тех жертвенных животных, приносившихся в жертву на медном жертвеннике, не привязывалось к рогам его, ни одно из них никогда не сжигалось на нем, и ни разу ни одна из бескровных жертв благодарения или хлебного приношения не возносились здесь, только однажды в год, в великий день очищения, после того, как первосвященник был во святом святых и 7-кратно окроплял там кровью жертву за грех крышку ковчега завета, он возвращался во святилище, окроплял его кровью также и этот золотой жертвенник. И затем, с этого дня до следующего дня очищения, кровь больше сюда не вносилась, но благовонные курения сжигались ежедневно Господу, благоухание приятное. Крайне важно глубже проникнуть в духовное значение золотого жертвенника и в богослужение с ним связанное. Да даст нам Господь мудрость свыше, чтобы уразуметь истинный смысл этого прообраза. Сначала нам хотелось бы указать, что здесь мы имеем пред собой Христа, Господа Превознесенного. Все в золотом жертвеннике ясно указывает на это. В двояком материале, из которого он был построен, дереве ситим и золоте, мы видим Бога человека Христа Иисуса. Но это не Бога-человек во дворе скинии, но во святилище, то есть не в своем долготерпящем, униженном и страдающем образе, но в сиянии божественной славы. Правда, и здесь, в своем золотом убранстве, он носит еще на себе следы его прежних страданий. Это та кровь, которой окроплялся этот жертвенник, но она не проливалась здесь, где он находится, но вносилась сюда извне, как мы это только что видели. Всякое жертвоприношение на этом жертвеннике, как видно из текста, было раз навсегда запрещено. Так и Христос во славе. Он больше не будет и не может страдать, не приносить себя в жертву. И в этом даже нет надобности после того, как Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Евреям 10:14. Да и что можно бы прибавить тем, которые уже совершены и сделаны совершенными навек? Решительно ничего. Итак, страдать во славе наш Господь не может, но следы своих страданий Он взял с собой и туда, как говорит Писание, что Он с Своею кровью однажды вошел во святилище, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Евреям 9:24. И апостол Иоанн, которому Господь позволил взглянуть в славу, видел, что посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Откровение 5, стих 6. А в другой раз Иоанн видел, что Господь, идущий сразиться с Антихристом и воинством его, был облечен в одежду, обогренную кровью. Откровение 19, стих 13. Так мы многократно встречаем Господа во славе, носящим следы своих страданий. Что золотой жертвенник стоит во святилище, а не во святом святых, но только в непосредственной близости к нему, не мешает видеть в нем прообраз Господа в небесах, потому что мы все знаем, что в Скинии было два отделения только до тех пор, пока она указывала на нечто будущее. Но в то мгновение, когда истинный Агнец Божий принес свою жизнь в жертву, и истинный великий первосвященник вошел во святое святых, когда Христос предстал со своей собственной кровью пред Богом, исчезла преграда, разорвалась надвое завеса, и святилище, и святое святых слились в единое жилище Божие. Еще другое обстоятельство ясно указывает на прославленную личность Христа. Это именно тот золотой венец, который носит жертвенник для приношения курений, и которого мы до сих пор не видели ни на одной из ранее рассмотренных принадлежностей святилища, так как во дворе, то есть на том месте, где он изображался в виде раба или страдающего, нигде не является увенчанным ни один предмет. Здесь, напротив, во святилище, мы находим каждый предмет, украшенным этим символом возвышения и власти. Увенчан здесь и жертвенник, и стол для хлебов предложения, и золотой светильник, и увенчанное несовершенно таким же образом, как и ковчег завета, за завесой святого святых. Некогда он, наш возлюбленный Господь, также носил короткое время венец здесь на земле. То был венец поругания, насмешки и позора, колючий терновый венец. Теперь он давно уже снят, и диадима почести божественного величия и вечной славы украшает его чело. Это, возлюбленное, окажется особенно драгоценным для нас, как только мы узнаем, какая именно сторона нашего прославленного Спасителя нам открывается здесь. Но если это Христос и снова Христос, которого мы встречаем в каждом из этих различных предметов, то не станет ли нам этого слишком много? Не кажется ли нам, что как будто сам навязывается вопрос, к чему такое множество прообразов, зачем такое умножение их? Ответ не труден, его не придется долго искать. Очевидно, что каждый отдельный предмет, сколько бы сторон в нем ни было, может представить нашей душе только одну главную сторону личности нашего Господа, рядом с несколькими, может быть, второстепенными. И вот, чтобы нам дать возможность охватить Христа в наибольшей мере, насколько мы можем вместить Его, Господу пришлось начертать пред нами целый ряд прообразов о Нем. К тому же намерение Господа было явить Его нам, как могущего вполне удовлетворить нас, открыть нам в Нем сокровищницу неисчерпаемых богатств, чтобы мы во всех нуждах наших, когда бы мы не почувствовали или не наткнулись на них, нашли бы в нем полное удовлетворение. Какими неблагодарными оказались бы мы пред этой любвеобильной благостью Его, идущей нам навстречу, и как недостойны были бы мы обретенного в нем спасения, если б не захотели приложить все свое старание, чтобы разобрать таинственный язык, которым говорят эти прообразы, но просто отложили бы их в сторону. Напротив, какое благословение должно принести изучение этих образов каждому чаду Божию, потому что они могут укрепить нашу веру в Него, увеличить к Нему нашу любовь и оживить нашу надежду, открыть во Христе еще несравненно больше. Что касается меня, то они с каждым днем все больше и больше открывают мне источник благодати, который есть Он Сам, чтобы мне, черпая через расширенное познание Иисуса Христа, иметь жизнь вечную все в большем избытке. О, да будет это так и с каждым из моих дорогих слушателей. Пойдем, однако, дальше и посмотрим, какую именно сторону прославленного Христа выдвигает нам этот золотой жертвенник. Возлюбленные, Христос наш ходатай, Христос посредник наш, восстает пред нами в этом драгоценном предмете святилища. Слово Божие во многих местах показывает, что сжигание благовонных курений пред Господом было символом молитвы, благоговения. Выслушаем несколько относящихся к этому мест Писания. В Псалме 140, стихи 1 и 2, Давид молится, говоря: «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Какой ясный намек делает здесь этот муж по сердцу Божию относительно своей молитвы и относительно того, что совершалось на этом жертвеннике. Он смотрел на жертву благовонного курения, как на нечто, говорившее перед Богом языком, которому внимал Господь, и как на нечто, имевшее большую цену. И сам он желал только одного, чтобы и его молитва считалась наравне с этим курением пред Господом. Затем в Откровении 5, стих 8 упоминается о золотых чашах, полных фимиама, которая суть молитвы святых. А в главе 8, стихи 3 и 4 говорится: «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Во всех этих местах обнаруживается тождественность значения фимиама, то есть жертвы благовонного курения и молитвы. Подойдя же ко Христу во славе, мы читаем о Нем, что в Нем мы имеем ходатая пред Отцом. 1 Иоанна 2:1. Что Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Что Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. Евреям 7:25. Это одно из наиболее ясно и определенно засвидетельствованных служений нашего Господа перед престолом Божиим, что Он ходатайствует там за Своих. Оно связано с Его первосвященством самым тесным образом, так как и здесь, во святилище Скинии, один только первосвященник мог возлагать драгоценное курение на золотой жертвенник и совершать при нем служение. Какое сладкое утешение содержит этот факт для каждого отдельного чада Божия, когда оно знает, что там, пред лицом Иеговы, предстоит некто, возносящий за него могущественное моление, некто, который продолжает и довершает начатое в нем дело славного искупления не только здесь, в сердце его, но и там до полного совершенства и конца, и не перестает ходатайствовать за своих, пока каждый спасенный, даже слабейший и ничтожнейший, не будет им поставлен без пятна и порока пред Богом. Приблизимся же к чудному, сияющему жертвеннику во святилище и рассмотрим в нем благодать Господа, ходатайствующего за нас. Моисей должен был поставить его совсем близко к завесе, так что между всеми другими предметами стоит он ближе всех к ковчегу завета и находящейся на нем крышке или престолу благодати. Таким образом, жертвенник и престол благодати расположены здесь относительно друг друга совершенно так же, как золотой жертвенник и престол на небе, с той лишь разницей, что завесы на небе не существует. Откровение 8.3. Мы видим первосвященника Аарона, входящего с золотой кадильницей, наполненной горящими углями. Он только что взял их из двора скинии, с медного жертвенника, потому что другой огонь был бы чуждым огнем. Здесь он высыпает их, приносит уже заранее приготовленные мелко истолченные благовонные масти и возлагает их на горящие угли, которые, сжигая их, распространяют заключенное в них благовоние. Каждое утро и каждый вечер насыпаются сюда свежие угли и свежие благовония, так что день и ночь непрерывно поднимается сладкое благоухание. И так как здесь нет для него никакого выхода, оно проникает мало-помалу через щель, оставленную завесой во святое святых, и облекает его облаком, скрывающим крышку ковчега, престол благодати. Мы нигде не читаем, чтобы здесь произносилось хотя бы одно слово или молитва священниками или первосвященникам, ни за них самих, ни за народ, находившийся во дворе скинии или в стане. Но этот жертвенник говорил сам, говорил как бы могучую речь за всех. Во дворе говорила непрестанно льющаяся кровь, указывая на кровь, говорящую лучше, нежели Авелева. Она говорила за грешников, повинных смерти. Здесь, во святилище, говорил этот жертвенник со своими благовониями и указывал на вошедшего в вышнее святилище ходатая за свой народ, ходатайствующего за него вовеки. Этот увенчанный золотой жертвенник представляет Христа в его личности, благовонные же масти, его свойства и совершенства. Но как эти благовония должны были быть сначала истолчены и сожжены на огне, чтобы издавать свое приятное благоухание, так и Христу надлежало пройти через искушение, страдания и смерть, перенести самые тяжелые внешние условия жизни, чтобы сделаться приятным благоуханием за нас пред Богом. И слава Ему, что Он сделался им навеки. Никогда не умолкнет Его заступничество, никогда не потеряется благоухание Его. Да и нужно ли еще здесь произносить слова, раз Он сам навеки благоугоден Отцу, а в нем также и мы. Нет, Он сам Слово и всеми своими совершенствами, вечно за нас говорящее Слово. Как блаженно, братья мои, покоиться на такой драгоценной действительности, покойно взирать на будущее и радостно приближаться к Отцу, так как между нами и Им, и как бы на нашей стороне, как этот жертвенник по эту сторону завесы, стоит тот, кто отдал Отцу все свои превосходства за нас. Думали ли мы когда-нибудь, как следовало, о неоцененных последствиях этого ходатайства нашего Господа? Нашли ли мы, что оно низводит на нас никогда не иссякающие потоки благовоний? Если нет, то взгляните на скинию и посмотрите, что было частью Израиля, лишь только сладкое благоухание поднималось от золотого жертвенника. Посмотрите, там во дворе стоит народ. Он только что видел, как первосвященник с кадильницей, наполненной горящими углями, исчез за дверью святилища и знает, что в настоящую минуту он стоит у этого жертвенника, возлагая на него мелко истолченные благовонные масти. Он возносит руки свои и рассылает молитву вместе с поднимающимся там облаками к Егове и ожидает их принятия. Тогда вдруг отодвигается завеса двери, за которой недавно только исчез первосвященник, и сияющим лицом и поднятыми руками он снова появляется пред народом, чтобы благословить его благословением, заповеданным самим Иеговой. В то время, когда за ним несутся через отверстие двери целые потоки благоухания, доносят и до них, он громким и внятным голосом восклицает: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Книга чисел 6, стихи с 24 по 26. Что же это было, как не ответ на вознесенный Финиам, который Иегова выслал из святилища через первосвященника своему народу? И, возлюбленные, какие еще благословения льются на нас? Как много таких благодатных ответов ниспосылается нам сюда ради того, кто говорит за нас там во святилище? Они неисчислимы, потому что это потоки всякого духовного благословения в небесах. Ефесянам 1:3. Ради Него милостиво встречает нас любовь Отца, и любовь эта не изменится никогда и измениться не может. Ради Него не видно бедствия на Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Ради Него нет границ долготерпению Божию. Ради Него открыты для нас все сокровищницы благодати и даров, и ради Него же предоставлена в наше пользование сила Иеговы, носящая и хранящая нас до блаженного совершенства. Да и ради Него нет границы и меры в желаниях Его великого отцовского сердца непрестанно благословлять нас. Да и конца не видно благословениям, которыми мы здесь пользуемся вследствие Его чудного ходатайства за нас. И как важно, чтобы душа наша всегда это памятовала, чтобы мы, как дети, могли радостно доверяться Ему. Но это, возлюбленная, только одна сторона картины. Сам Христос и Его совершенство говорят за нас пред Богом, но посмотрите, через Него и мы сами поставлены в возможность лично быть поклонниками пред Богом. Священники, сыны Аарона, не только знали о золотом жертвеннике во святилище, но они входили сюда для того, чтобы поклоняться пред жертвенником. Там, где поднималось приятное благоухание, возносились, примешиваясь к нему, их благоговение, их сердечное излияние и их искреннее молитвенное прославление Иеговы. Они смели предпочтительно пред сотнями тысяч израильтян принести на этом святом месте собственное существо свое к ногам Божиим. Положение священников в Ветхом Завете во времена теней будущих благ есть верный прообраз детей Божиих в Новом Завете. Во времена сущности они настоящие священники, истинные поклонники, и они таковы через Христа, истинного ходатая и первосвященника. Вся задача их заключается теперь в том, чтобы приносить Господу жертвы, Ему благоугодные, жертвы в приятное благоухание. Священное Писание всюду указывает им это чудное положение и эту блаженную задачу. Открыв первое послание Петра, вторую главу, 9 стих, мы читаем: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Посмотрев на Израиля по плоти, мы видим, что он в действительности разделялся на три перечисленные здесь класса: народ, избранное из народа колена Левия, и затем священники Божии. Петр показывает между тем, только что приведенных словах, что все эти три категории выступают теперь снова в одних и тех же личностях, то есть в детях Божиих Нового Завета. Каждая из них принадлежит к святому народу, уделу Божию. Каждая из них избранный левит, каждая царь и священник Богу. Особенно многократно подчеркивает он это последнее положение. В 5 стихе вышеуказанной главы он настойчиво напоминает им их положение, так же, как и связанную с ним чудную задачу. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И послание Римлянам, 12 глава, 1 стих, говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В послании Евреям, 13 глава, 15 и 16 стих, снова говорится: «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». В другом месте апостол Павел пишет: «Я доволен, получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Филиппийцам 4:18. Рассмотрев эти и подобные места, мы увидим наше священство, доказанным ими как день, потому что оно все снова приводится как побудительная причина к священническим действиям. Мы должны приносить жертвы, потому что мы священники, и мы должны делать это через Христа. Он золотой жертвенник наш, и только через Него наши жертвы благоугодны Богу. Таков истинный смысл этих слов Божиих. Остановимся немного на трех родах жертвоприношений, которые мы должны приносить Господу и которые по своему характеру свойственны не медному, а золотому жертвеннику. Во-первых, это жертва хвалы уст наших, прославляющих имя Его. Эта жертва может состоять из нашей благодарности, нашей хвалы и нашего благоговения, громко нами выражаемых среди народа Его в этом духовном доме Господа, потому что это исповедующие уста, из которых исходит эта жертва. Древним были известны эти угодные Богу излияния сердец, нежели нам в настоящее время. Снова и снова мы читаем о них в псалмах, снова и снова слышим в них решения, подобные следующим. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Или «О Тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его». И опять «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову». Псалом 21, стихи 23 и 26, и Псалом 115, стихи 5 и 8. И какое великое множество лиц нашлось бы в Библии, которые могли бы служить нам примером подобных жертвоприношений, если б мы вздумали их перечислить. Назовем только немногих из подобных жертвоприносителей Ветхого и Нового Завета. Вспомним Моисея у Черного моря и Мариам, сестру его, Девору и Варака после поражения Хананеев, Анну, мать Самуила, и Иосафата после победы над аммонитянами и моавитянами в долине Благословения. И в Новом Завете уже в самом начале выступают Дева Мария, Елизавета, Захария и престарелый Симеон. Далее в Деяниях апостолов мы видим целую церковь, приносящую Богу жертву хвалы. На небе же, судя по откровению Иоанна, принесение этой жертвы составляет единственное и непрерывное занятие искупленных Божиих. Я боюсь, братья и сестры мои в Господе, что мы слишком редко подходим к золотому жертвеннику и слишком мало рассыпаем на нем фимиам благодарения, благоговения, хвалы и прославления. Не должно ли густое облако благоухания этого рода подниматься к Богу из среды детей Его всякий раз, когда они собираются во имя Его? О, да исчезнет, наконец, из всякой общины детей Божиих та изгоняющая и угашающая Духа Божия привычка предоставлять громкую молитву, хвалу и благодарение одному, много двум, трем лицам. Наверное, через ряды всего народа Божия скоро прошло бы новое дуновение жизни, если бы Духу Божию была дана подобающая свобода, и каждая душа с радостью дала бы ему место. Вскоре упали бы оковы сердец и уст, и собрания здесь, на земле, носили бы на себе глубокий отпечаток собраний, происходящих на небе пред престолом Божиим. Другая жертва, относящаяся сюда же, состоит в том, чтобы мы отдали всецело Богу себя самих и все, что мы есть и что имеем. Одних слов и порывов сердца еще недостаточно, если и тело, и душа не отданы Господу. Если на медном жертвеннике место отдачи Господа за нас, то на золотом должно быть место нашей отдачи Ему и для Него. В то время, как Он выкупает нас там, здесь Он осуществляет свое право на владение. Но не забудьте, что это осуществление вовсе не принуждение с Его стороны, но оно делается действительностью добровольно через жертвоприношение, отдачу с нашей стороны. Отсюда та увещающая просьба апостола уже искупленным Божиим: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам 12:1. И еще: «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу вооружение праведности. Римлянам 6:13. Итак, наше тело, наши члены, глаза, уши, руки и ноги, и все наши телесные и душевные силы, все наше имущество, наше время и наша жизнь принадлежат жертвеннику Божию. Только с действительной их отдачей Ему мы можем быть истинными поклонниками Божьими. Наконец, мы находим еще один род жертв, представляющих собою благоухание Господу. Это благотворение, оказываемое нами детям Его и другим людям. Не забывайте также благодарения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу, напоминает нам апостол. И эти жертвы также необыкновенно редки в наши дни, несмотря на то, что в разных странах нет недостатка во всевозможных благотворительных заведениях для блага наших собратьев. Правда, пожертвования даются туда, но без того, чтобы наше сердце было в состоянии через личное соприкосновение с теми, кто получает, сделать дар благотворением, драгоценной жертвой. Да научимся мы сверх этих даров принимать личное участие в страданиях и нуждах братьев наших и окружающих нас людей. Но главное, будем следить за тем, чтобы эти жертвы приносились Господу достойным образом. И как можем мы это сделать? Мы должны совершенно отстранить от них наши собственные кадильницы, наши собственные жертвенники и наш собственный огонь. Они все должны быть возложены на золотой жертвенник. Через него, говорится в послании евреям, 13 главе, 15 стихом, должны мы приносить жертвы. Только через Христа они благоугодны Богу, потому что дар освящается только жертвенником. Если Христос – жертвенник, на котором мы приносим все Богу, то и все посвящаемое Ему нами делается благоуханием Ему. Братья мои, наши молитвы, наша хвала и прославление Бога, все хвалебные песни уст наших не имеют значения, если приносятся Богу не через Него. Они должны занять свое место на этом жертвеннике. Они также не имеют значения, если не содержат в себе фимиама и его совершенств. Они не имеют значения, если наш огонь собственного энтузиазма зажег их, а не огонь той любви, которая некогда сокрушила его за нас на кресте. Нет, не наша личность имеет какой-либо вес, не наше горячее рвение, не наши заслуги, но только Он и Он один. То, что мы сказали о нашем поклонении и прославлении, относится также и к нашей отдаче себя и всего, что мы из себя представляем и что имеем. Если мы не возложим сперва себя со всем имуществом нашим на этот жертвенник, не принесем тело наше и жизнь нашу через Христа Богу и собратьям нашим, то мы можем отдать тело наше на сожжение и раздать нищим имение наше, и не будет нам от этого никакой пользы. Если бы мы отреклись от себя до последней крайности, если бы деньги наши тысячами шли на нужды народа Божия и наших ближних, если бы даже мы претерпели мученическую смерть, это все же не было бы благоуханием Богу, если бы оно не вознеслось к Нему посредством этого золотого жертвенника. Мы сами сделались благоугодными Богу в возлюбленном, также и все приносимое нами Богу, только через Него сделается благоугодным Господу. и как мы должны прославить Его за Его неизреченную любовь, сделавшую Его готовым быть посредником нашим, нашим жертвенником, через который мы свободно можем приближаться к Богу, да и приближаться всегда и везде, где бы сердце наше не пожелало вознестись к Нему. Теперь уже не на той горе и не в Иерусалиме место, где должно поклоняться, как некогда, потому что только в Иерусалиме находился Христос прообразно в скинии или храме. Нет, теперь Он пребывает повсюду. Всюду находится этот драгоценный золотой жертвенник, через который мы можем с дерзновением приступать к Богу и приносить Ему жертвы. Вот только бы нам быть поклонниками, поклоняющимися Ему здесь в духе и истине, поклонниками, которых Отец ищет себе, поклонниками, священный огонь которых горит непрестанно и никогда не угасает. Аминь.